«Город как среда обитания» — так называется цикл передач со скульптором Валентиной Соколовой. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно мы с вами не виделись. Вот, наконец, опять встречаемся. И сегодня мы будем говорить вот о чем с вами. Главная мысль, наверное, нашей сегодняшней беседы будет посвящена будущему города Екатеринбурга. Вот я хочу обратить внимание сразу вот на эту красную книжку, которая была издана в 2016 году, то есть это получается 6 лет назад, верно, да? Она так и называется «100 мыслей о Екатеринбурге». И вот что хочется сказать об этой книге, которая была выпущена в нашем городе с августа по ноябрь 2016 года. Был реализован проект, который был направлен на определение современных ценностей нашего города и формулирование актуального задания для стратегии пространственного развития города Екатеринбурга. И вот здесь рассматриваются очень разные мнения людей, которые видят и как они видят город Екатеринбург в будущем. Ну вот, например, только некоторые аспекты. Что это город между Европой и Азией, что это город, расположенный в центре России, что это столица авангарда, что это ворота Урала и так далее. То есть здесь самое главное — выявить ценности настоящего и идеи будущего. И еще что хочется сказать об этом проекте «100 мыслей о Екатеринбурге», что цель его — выявить общее понимание будущего видения города.
Ну, всем известно, что архитектор программирует, закладывает, проектирует поведение человека в этом городе.
И какая интересная мысль, очень интересная.
И как он это запрограммирует, так человек будет жить в этом городе. А какой человек? В городе разные люди живут. Архитектурная школа, она этому учит архитектору, как программировать поведение человека. Но в каком направлении это программирование идет? Вот в чем вопрос. Сейчас у нас идет такая тенденция повышенной комфортности. Комфортная среда обитания, такое стало общее место. И во всем нужна, конечно, мера. Комфорт – это, значит, уют, это отдых, все это необходимо человеку, но в известной мере. Потому что комфорт, который уже достиг своего апогея, когда человек уже превратился в такую привязку к кнопкам, то есть он в кресле, кресло уже на колесах, каталка, кресло-каталка. То есть это полная гиподинамия. И при всем при этом процветают у нас фитнес-залы, культуризм, тренажерные залы, где люди, значит, вот
искусственно бегают, да, вот накачивают это, мышцы.
Да, на них так смотреть просто. Жалко на них смотреть. Это люди, которые тратят свою бесценную жизнь, бесценные дни, часы вот на это, вот на это пустое, пустое занятие. И вроде бы город, да, растет. Мне недавно пришлось быть в районе улицы Крауля, в которой переходит Репина. Там вырос огромный город. Вот я там давненько не была, и тут посмотрела. Огромные дома, развязки дорог в несколько ярусов. И все это движение мощное. А людей не видно. Не видно деревьев. А для кого эти дома построены? Комфортно ли человеку в этих домах? Это большой вопрос.
На 20-м этаже жить комфортно,
да,
ли?
И вообще вот среди биологов существует мнение такое негласное, что выше 10-го этажа жить нельзя, опасно. Оптимальный вариант – 3 этажа, который, в общем-то, уже устоялся, в общем-то, даже спокон веков. И зачем эту традицию вообще-то нарушать? Потому что это действительно самый такой оптимальный, жизнеспособный вариант. То есть вот есть такое выражение – доступное жилье. Доступное жилье должно быть не только по цене доступно. Оно, вот доступность, вот этимология слова «доступность» от слова «ступа», «ступать», «ступа». То есть человек шагами должен дойти до своего жилья, не прибегая к никакой технике, ни к лифтам, ни к всевозможным там, какие еще у нас чудеса техники есть, не знаю. То есть жилье должно быть доступным. Вот представьте, отключили электричество. Значит, человек до 10 этажа уже не дойдет. Все, он к этому привязан, он не свободен. Вот. И потом, как-то я была на обзорной площадке Высоцкого, всем известного небоскреба, непонятно зачем построенного, и посмотрела на город сверху. А вы знаете, смотреть нечего. Смотреть нечего. Кроме вот акватории пруда, где вот находится плотинка, там центр города, откуда он начинался, дом Севастьянова, на горизонте леса, которые радуют глаз, которые потом переходят в небесную сферу. А остальное все пространство, да это леса, от плотинки это все коробки, 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 которые не радуют ни глаз, ни душу, ни сердце. Понятно, что проблема жилья стоит очень остро, надо людей обеспечивать жильем. Но ведь у нас земли много в России. Почему надо такая концентрация вот в одном городе? Можно делать...
В одном месте.
И в одном месте. И буквально дома на дома уже громоздятся друг на друга уже. И вот недавно был у меня день рождения, к слову сказать, и я так подумала, а не прогуляться ли мне по городу?
В день рождения?
Да, вот так, для разнообразия.
Подарок себе сделать, да, такой.
Так подумала.
По какой улице?
И пришла к выводу, что мне сразу расхотелось. Мне расхотелось. Я поняла, что нет такого места в городе, где моя бы душа отдохнула. Вот есть, конечно, такие уголки. Это уже такие уголки города. Они каким-то чудом сохранились. Вот Архиерейская улица. Какая приятная. Как она сохранилась, вообще непонятно. Как
а там... где она расположена?
А это сейчас называется Чапаева. Неизвестно, почему называют Чапаева. Выше она... Это коротенькая улочка. Она идет от улицы Декабристов и заканчивается у Большакова. Такая тихая, очень такая спокойная улочка. Там особнячки такие очень... Библиотека детская находится. Там находится музей народных промыслов, замечательное здание, замечательные там выставки. Вот на этой улице можно... Там есть такая кафешка, тоже такая уютненькая, называется «Хлеб как хлеб». Вот, чудная вообще там такая, ну, крошечная просто. Вот это место, где можно действительно такой отдохнуть. Но это, до этого места еще надо дойти. Сквозь эти вот небоскребы и прочие, которые, на которых вообще глаз нельзя положить даже.
А как вот вам, кстати, на улице Белинского небоскреб, где Сибирская благозвонница находится?
Это страшные совершенно высотки, как бы копия московских высоток.
Да, ну, я такая... была там в гостях у одной семьи, и как я туда проходила, это, знаете, это... Я очень не хочу обидеть людей этих, но это... Я потом рассказывала просто долго об этом. Это вот проходишь как по каким-то катакомбам куда-то. Чтобы войти в квартиру, ты должен пройти вот этот пункт, и этот пункт, и этот, и подняться. И точно так же выйти, и наконец-то выходишь, и ты на свободе. А там еще, извините, сколько этажей. И люди как-то привыкают жить, и там воспитывают маленьких детей, и живут, и вот как вот.
Ну, знаете, люди ко всему привыкают. Человек даже может привыкнуть к камере тюремной 2 на 2 метра. Человек ко всему привыкает. И к плохому, и к хорошему он привыкает. И вот когда вот так окинешь взором город вот так мысленным взором, и думаешь, вот где бы могла душа отдохнуть так вот, таких уголков, ну, 1-2, наверное, вот 1-2 во всем огромном городе. Ведь это я считаю, что это катастрофа. Это катастрофа. Как дальше будет город развиваться, в каком направлении? Вот я посмотрела на город сверху, да, единственные островки, которые радуют глаз, вот это купола церквей. Там что-то живое. Там что-то живое, радующее глаз, душу, сердце. И таких островков тоже немного. Тоже немного на огромный город. город, который до революции имел больше, если не ошибаюсь, больше 40 церквей, да. Но тогда ведь он не был миллионщиком, правильно? И то есть у нас все равно мало церквей, и они должны быть в шаговой доступности для человека. Пусть она будет небольшая, не обязательно большие строить. Пусть она будет маленькой, ну, для прихода, для данного прихода. И, знаете, вот в этот день рождения все-таки я вышла на улицу. И знаете, куда я пошла? Я пошла в Харитоновский парк покормить уточек. И для меня это было такое отдохновение. Рядом Вознесенская церковь была, старые деревья, сосны, ели, лиственницы там еще с того времени, они лиственницы вообще по 300 лет живут. Вот это меня порадовало, мою душу в этот день рождения. И, конечно, город, он не только для человека, но и для братьев наших меньших, конечно, и для кошек и собак, которые вот тоже живут с нами и тоже радуют нас, и которые нуждаются в нашей помощи, в нашей защите. Вот так же, как эти вот уточки, которые привыкли уже к нам, не улетают на юг. И хорошо, что люди их кормят. Люди понимают эту ситуацию и кормят. Вот Харитоновский парк – это такое место, где тоже можно так отдохнуть. Отдохнуть. Ну, а таких вот старинных парков нет. Вот это он единственный. Вот какие еще у нас? Вот, ну, дендрай есть вот на Первомайской. Замечательный дендрай. Там два пруда. Тоже он красивый. Вот это надо отдать должное. Это такая вообще экскурсия по этому дендраю. Она много дает, в общем, для...
А вот вы были еще в ботаническом саду?
Давно была.
Давно, да. А я там никогда не была, но очень хотела бы побывать. Там тоже, говорят, очень красиво.
Ну, конечно. Но там, по-моему, по какому-то пропуску. Не так, это же как бы ведение Академии наук. Вот, и поэтому там надо как-то особым пропуском заручиться. Вот. И сейчас идет как бы такая инициативная группа есть, которая хочет восстановить фонтан с лягушками вот на этой площадке перед храмом Вознесения.
Раньше мы помним этот да. фонтан, но я лягушек хорошо помню, а фонтан не помню.
А в середине фонтана он был не круглой формы, а такой овальной. Вот, в середине был мальчик, по-моему, с рыбой. И вот из рыбы как раз был фонтанчик. И сейчас... Насколько мне известно, этот лягушки находятся вот как раз в ботаническом саду. То есть они как бы живы.
Туда перенесли.
Туда как бы перенесли.
Скульптуры.
Ну, как бы на время. И вот сейчас инициативная группа хочет как бы восстановить вот этот замечательный, я считаю, фонтан, потому что его убрали, а на его месте ничего нет. Просто ничего. Как бы такой грай.
Просто территория.
Ну, просто пустая территория.
Даже скамеек, по-моему, нет.
Скамейки есть. Ну, вот как бы непонятно, зачем убирали. Он никак не... как бы не противоречит храму Вознесения. Лягушки – это создание природы. Причем лягушка – это символ чистой воды. В грязной воде лягушка водиться не будет. Вот. Это тоже очень важно. И вообще это, я помню, мое детство прошло на этих лягушках и в парке Харитоновском. И мы там вообще целыми днями были в этом фонтане, булькались. И было, просто там детей было просто не оторвать от этого фонтана. Это было такое веселье, такая радость была. Вот. И я думаю, что этот проект внести в перспективу развития города. Ну, как бы восстановление даже не... А восстановление того, что было хорошего. Вот. Значит, есть еще у нас такой уголок, тоже как бы такой именно уголок, улица Тургенева. Такая маленькая, коротенькая улочка, не знаю, почему она называется Тургенева, и не знаю, как она, к своему стыду, называлась раньше. Наверняка не Тургенева. Если уж поднять вопрос, почему Тургенева, Тургенев вообще как бы имеет мало отношения к нашему городу и вообще к России, да, прямо так скажем, потому что он вообще наполовину как бы душой француз, так скажем. Вот у него все его литературное дарование, конечно, перешло от его матушки, замечательной женщины. Она писала ему такие письма. Он половину жизни провел во Франции. Там с Полиной Вердо, видимо, не нашлось русской женщины, красивой, богатой, какими славится наша Россия. И вот так. И поэтому у меня очень большой вопрос к тому, почему эта улица называется Тургенева. Почему я не вспомнила? На этой улочке стоял особнячок купеческий, и там была школа номер 7, в которой я училась в первом классе. Замечательный особнячок.
Она так и называлась раньше, эта улица Тургенева, да, когда вы учились?
Да.
Так вот она так столько лет и носит это название.
Вот, но это, видимо, после... Я не знаю, когда ей присвоили это название, но наверняка она имела какое-то название, имеющее отношение к Вознесенской церкви, потому что она везла прямо к Вознесенской церкви.
Да, я прекрасно знаю, мы вот эту улицу помним.
И это особнячок мне запомнил чем? Во-первых, он такой маленький, уютный. Там, по-моему, было всего один или два класса, да.
И... Деревянный, наверное.
Нет, он каменный. Крыльцо... вот такой с этим, с навесом такой. И мне запомнилось, что там вестибюль был, да, и в нем стояли напольные часы с боем. Такой маятник ходил. Все стены вестибюля составляли стеклянные шкафы с дверцами, книжные шкафы с стеклянными дверцами, сплошь и рядом, от пола до потолка. Это были книги. Mm-hmm. Это были книги, старинные книги. Вот. Мы на переменку бегали, там покупали эти вот пирожки с повидлом и трубочки вот с каким-то там кремом, которые стоили, по-моему, то ли 2 копейки, то ли еще, в общем, какие-то смешные такие деньги. И это было такое приятное вспоминание о первом классе. Потом я училась в этой же школе, так интересно судьба сложилась, что я в этой же школе, в этом здании, заканчивала 10 класс вечерней школы. Мне необходимо было получить аттестат. Вот. И потом я уехала в Ленинград и надолго. Когда я приехала, этого особнячка уже не было. И на его месте поставили никакое вообще новое здание университета, вообще никакое, абсолютно никакое, не радующее ни сердце, ни глаз, ни душу. Вот. И я очень о нем так скорбела и скорблю. Об этом особнячке пишет, кстати, и о директоре этой школы пишет в своем романе Николай Никонов, «Весталка» знаменитая. Вот. Если мы поднимемся вверх по улице Тургенева, туда, по направлению к Вознесенскому храму, там тоже сохранилось 2 деревянных особнячка. В них находится одно, значит, театр «Коляда» в нем обосновался. За ним осталось это здание, и очень хорошо, потому что иначе бы оно обветшало, и там поселились бы бомжи. А второе здание медицинского назначения. Вот эти особнячки деревянные, причем они сохранились с того времени. Замечательно. Я когда прохожу, именно прохожу по этой стороне, потому что на той стороне уже делать нечего. Вот. И они такие приятные, хочется их, вот, знаете, потрогать, погладить, как что-то живое. Вот. И вот все, пожалуй, в городе, что осталось от того старого Екатеринбурга, купеческого, и, пожалуй, все. Это же огромная утрата. Это огромная утрата. Вот детям. Вот что им передать, что им показывать в Екатеринбурге? Не Высоцкого же, правильно, который не имеет, в общем-то, никакой ценности, прямо скажем.
Валентина Степановна, ну вот сейчас вы совершенно правильно сказали, очень интересно сказали о том, что архитектор программирует стиль поведения горожан. Какая-то мысль, да? И люди, потерявши свои традиции, они начинают жить вот в этом новом пространстве, в холодном. Они как-то там... Ну вот это как бы стиль, который носит название хай-тек, да? Это когда все металлическое, стеклянное, все вот такое непонятное.
Бетонное.
Да, все неживое, все неживое. Вот это самая главная мысль. И вот это как раз все подводит к тому... вопросу о традиции. То есть у меня вот такое складывается ощущение, что мы, сегодняшние россияне, будем говорить именно о нас, и екатеринбуржцы, мы не понимаем, что такое традиция в целом. Что это такое? Определение традиции. Потому что я иногда даже слышу даже о том, что если традиции старые, они не приживаются, нужно от них отказаться и придумать совершенно новые традиции. Ну, это вот, знаете, такое просто обновленчество всего, непонимание именно корней своих, непонимание именно вот сути вообще нации. Почему мы говорим о глобализационных процессах, об этой унификации всего и всех, когда все становятся одинаковыми. И не просто по внешности по своей одинаковые, а одинаковые именно по мышлению своему, что самое страшное. Именно по мышлению, когда ты начинаешь с человеком разговаривать, ты понимаешь, что ну все, это вот не потому, что ты там такой умный и такой образованный, нет, конечно, а потому что человек, он уже вот в рамках находится вот этой унификации даже мышления.
Ну, начнем с того, что все-таки традиции – это наши корни. Дерево, срубленное без корня, это бревно. Из него можно сделать все, что угодно. И стол, и мебель, и все, что угодно можно сделать. А пень, который имеет корни, он иногда прорастает, потому что имеет корни. Вот. И эти корни надо сохранять всеми возможными и невозможными способами. Это, конечно, тяжело, но это надо делать. А корни нашей России крестьянские. Не надо это забывать. Не надо. Хотя уже, конечно, крестьянин у нас похоронен. И даже нет памятника крестьянину, к сожалению. Хотя он достоин.
Да вообще к стыду.
К стыду, потому что крестьяне — это наш кормилец.
Всегда кормили они.
Это и солдат, это и кормилец. Это все, понимаете. Крестьянство уничтожили. Его сначала обезглавили, то есть как кулачество. Это были самые настоящие хозяева на земле. Сейчас у нас был фермер. То есть пришлый человек, которому... Ну, хорошо, если он там приживется на земле, а может, и не приживет. То есть, как бы он уже человек, потерявший свои корни. И это большая проблема. Фермерское, ну, вообще, мне само слово фермер очень не нравится. Ну, какое-то, вот, похоже на какую-то железку. Понимаете, что-то неживое. Крестьянин, пусть будет крестьянин, пусть называется крестьянин. И...
Даже название это от самого креста.
Да, крест, о крест, окрестности. И вот, вот в этом направлении не надо как бы забывать о том, что Россия была аграрная и крестьянская Россия. Она кормила всю Европу хлебом, вологодским маслом замечательным, и пеньку, и лен поставляла. А сейчас все это, куда это все? Земля осталась за нами, но она вот пустыри, она земля не обихоженная, не засеянная, не пахотная.
Посмотрите, сколько, опять же, возвращаюсь. Я все время возвращаюсь к этому моменту, потому что меня не покидает эта мысль о огромном количестве мусора. Я вот, знаете, когда начинаю об этом размышлять, мне всегда плохо становится. Это каждый день вот люди выбрасывают, выносят каждое утро вот такие пакеты с этим мусором, которые потом вывозят неизвестно куда, и что вообще там происходит вот на этих огромных помойках. Ведь раньше такого никогда не было.
Да.
Столько пластика.
Да. Крестьянское хозяйство было очень экономным, очень умно было все организовано, и никакого мусора не было. Все шло в обиход.
Да.
Все шло в обиход. От и до. Был такой круговорот. Как в природе круговорот воды и кислорода в природе, так вот в крестьянском хозяйстве. Там ничего не было лишнего. А сейчас я была как-то в районе, проезжала Карасе озера, где находится свалка. Это огромные кучи высотой где-то из 10-этажный дом. Да. И это, конечно, проблема проблем. Тоже, кстати, ведь мы живем в городе, где мы копим мусор, а потом вывозят как бы за город. Но он же там остается, этот мусор, с ним надо что-то делать. И это проблема пластика, конечно, который сжигать нельзя, потому что это будут ядовитые газы, которые отравят вообще все на...
Даже пластиковая посуда, которая...
Разовая. Очень,
которая, она вообще в обиходе. То есть человек покушал, поел, все и выбросил.
Разовая.
Ну, это вот, ну вот подумайте даже, вот подумайте, что это.
Это все разовое. Знаете, вот разовое, все разовое, понимаете? И жизнь разовая такая, знаете, все... Все разово, это все идет на вот Запада, даже не Запада, Америка. Вот там все как бы все разовая одежда, разовая обувь, разовая посуда, все разовое.
Поэтому и традиций там никаких нет.
Да, конечно, все. Вот. И это, конечно, тоже такая проблема. Вот. И, конечно, на Землю человек должен возвратиться. Земли у нас много. Ее надо любить, эту землю. На ней столько пролито крови, пота, слез. Это святая земля. Ее надо пахать, засеивать, чтобы она кормила. Нельзя, чтобы она пустовала, эта земля. У нас ее много. И вот поднять вопрос о том, что на землю возвратиться должен человек и жить по-человечески жить, а не в этих вот муравейниках многоэтажных, где, я не знаю, конечно, человек ко всему привыкает, но какое раздолье, когда человек живет в своем доме, вышел на улицу утром на крылечко, посидел, в речке искупался, сходил в лес, вот как бы на травке полежал около дома.
Может быть, это просто какая-то мечта?
Ну, мечта же осуществима. Ну, почему мечта? Вот я знаю... Возвращаются в Северный, был такой фильм документальный об Архангельской губернии. Как туда, в пустые эти огромные дома, там же огромные дома на севере, они на сваях, вот, и просторные дома, огромные, и пустые дома, и в них стали возвращаться ленинградцы со своими семьями, грудными детьми. И там никаких заборов никогда не было. В этой Архангельской губернии изначально никогда ни плетней, ни заборов.
Вы помните, мы смотрели с вами фильм, обсуждали его, наслаждались просто даже вот именно самим фильмом, который был представлен на вот последнем этом фестивале документального кино. Это когда люди приехали в деревню. Помните, как начинается этот документальный фильм? Причем сняли его москвичи. И они представляли этот фильм, что все у человека вопиет к жизни в деревне. Он настолько устает жить в городе. И вот как они... Ну, эта деревня, она, ну, вот там много было показано фильмов про деревню на фестивале. Но здесь это просто вот на самом деле рай на земле был. То, что сделали люди, и там еще святой был, который вот все эти места... как бы своей просто благодатью покрыл.
Осветил, да. Вот и у человека есть такая как бы затаённая тяга к земле. Есть она у него, у каждого, я в этом уверена. И человек скучает по земле, скучает. Вот даже эти бабушки, они уж немощные бабушки. Они вот на этот участок свой дачный, где 400, как они его обихаживают, как они для них это отдых. Хотя бы в таком урезанном, усеченном виде, это для них живая земля. Они там выращивают цветочки, там, как бы не для того, чтобы там все сейчас в магазине можно купить зимой, все от и до. Но для них это отдохновение на земле, живая земля. Ведь в городе, смотрите, земля, она мертвая, она покрыта асфальтом. Бедная земля, она страдает под этим, она не дышит, эта земля. В городе должно быть больше парков, больше. Больше открытой земли, газонов. Все-таки для такого огромного города должны быть достаточно зеленой зоны. Необходимо. Это просто для жизни необходимо. И даже вот я смотрю, как деревья посажены, и земля вокруг них недостаточно для дыхания корней. Должно быть больше. ящиком, совсем уж оставили прямо чуть ли около ствола. Это тоже ведь должны как бы учитывать. Зеленстрой этим занимается, но есть какие-то все равно как ГОСТы, параметры, правильно, для того, чтобы нормально дерево росло, развивалось не ущербно, правильно? Мне очень нравится, вот не помню, кто посадил по улице Восточной, такая, знаете, это очень напряженная улица в смысле движения.
Она тоже тяжелая такая,
да,
улица.
Но там, не помню, кто это привез, вот эти пирамидальные тополя серебристые с юга, приспособил их для нашего климата и посадил. И это стала живая стена от этого шума, от этой грязи. И какие они красивые.
Очень.
Они растут,
высокие такие.
Они растут ветви от самого корня. От самого корня. И когда я однажды увидела, как начали как бы расширять дорогу за счет земли около этих тополей. Там рубили корни этих тополей. Слава богу, они выжили и продолжали. Но видеть это было для меня очень... То есть какую-то там делали, видимо... Ну, расширять дорогу, короче говоря. Но недопустимо же это делать, правильно? Ну, сколько можно вот для машин освобождать место за счет вот зеленых насаждений, за счет, в общем-то, человека, правильно? Но они радуют глаз. Такие же тополя посажены вот на плотинке по улице Воеводина тоже. Вот это, вот видите, человек, какое благое дело он сделал. Вот таких людей должно быть больше. Но город растет и в ширину, и в высоту. Бесконечно это не может продолжаться. Наверное, должны быть какие-то города-спутники, такие небольшие, около, я так думаю, какие-то небольшие. Чем больше город, тем больше у него проблем. У маленького города меньше проблем. Пусть он будет такой окружен зеленью.
И... Кстати, вам нравится город Невьянск?
Невьянск, да, старинный город, красивый, красивый город. Такой. Есть там что посмотреть, есть где прогуляться, кстати. Вот. И интересный город, да. Ну, вот такие небольшие города, я считаю, вот это как бы, мне кажется, решение проблемы, потому что вот сейчас я знаю, что Пышмо присоединяют к нашему городу и пустили уже трамвай. Трамвайчик пустили от Пышмы до Екатеринбурга и обратно. Вот. И, ну, наверное, это хорошо. Но Пышма, конечно,
сопротивляется
этому присоединению. Конечно, лучше жить, так сказать, своим огородом. Вот. И, кстати, этимология слова «город» – это же, в принципе, огород. Огород. Вот с чего, в общем, начинался город. И я за то, чтобы человек возвратился к земле. А в городе должно быть больше живой земли, больше зелени для дыхания и поменьше высоток. Конечно, их сейчас уже не уберешь, но... Жалко людей, которые живут в этих высотках. Конечно, я родилась в городе Екатеринбурге. Я и люблю свой город. Но люблю его историю. Люблю его историю. Люблю его старинные улочки. Хочу, чтобы они хотя бы остались, эти улочки, хотя бы в том вот урезанном виде, в каком сейчас хоть что-то осталось от старого Екатеринбурга. Вот мое пожелание. И чтобы поменьше было небоскребов.
Это очень интересная как бы тема. И я думаю, что об этом говорить нужно. Это нужно говорить, так как вот вопрос истории, традиции, он остается очень живым, он очень актуальным для нас. Потому что когда человек как бы правильно делает выбор, а он должен быть этот правильный выбор во всем. Во всем нужно учиться как бы этому тогда, и та среда, в которой мы живем, она тоже будет нас радовать. И тот же самый город, дом, в котором мы живем, все это имеет отношение к нам самим, к нашим душам. И вот так вот мы сегодня заканчиваем наш цикл передач со скульптором Валентиной Степановной Соколовой. Цикл называется «Город как среда обитания». Даст Бог, до встречи в эфире.
Всего доброго!